Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 6 минут, вторник, июнь, день 28-й! В студии Дарья Кнорен
и Анна Титова.
Добрый вечер. Пять баллов пробки в Москве, Нижегородка стоит на выезд с трешки, шоссе энтузиастов тоже, Волгоградский проспект, проспект Андропова, казалось бы, в Химках ничего не едет, МКАД, ну так, постольку-поскольку, напишите нам, если что-то знаете. А, я сказала, напишите, но не сказала, куда.
Скажи же, скорее.
Да, конечно. Плюс 7-925-48-94-8 смс-сообщение, а также наш телеграм. Телеграм приоритетный, потому что там сидят наиболее адекватные люди, как мы знаем, поэтому пишите туда. Говоритмосква.ру – это наш сайт, и 7373-948, телефон прямого эфира. Ну что, друзья, футбол. Футбол?
Да, футбол.
Да, Исландия вчера, футбольная сборная Исландии, одержала сенсационную победу над командой Англии в матче 1/8 финала чемпионата Европы 2016 года. Ты, Дарья, не смотрела футбол?
Я посмотрела только ключевые моменты, голевые моменты.
Да, я тоже не смотрела, поэтому сейчас нам нужны вы, диванные комментаторы, диванные игроки, эксперты футбольные, чтобы вы нам объяснили, а как же так получилось, что весь Твиттер вчера, весь Фейсбук, весь Инстаграм, они просто взорвались всякими самыми эмоциональными высказываниями относительно победы Исландии. Насколько я понимаю, Исландия новичок, Исландия на Евро никогда не была. Вроде бы как мы даже не знали, что в Исландии есть футбол, мы думали, что там только селедка, да, и холодно, и больше ничего. Оказалось, нет. Ну и при этом, естественно, все мы знаем, что команда Англии одна из самых сильных.
Да, как всегда, это тоже и фавориты, и, в общем, Англия, это английский футбол, в общем, там зарождалась эта игра.
Вы нам объясните, почему такая ажиотация вокруг этой темы?
Или им повезло просто?
Им повезло, или это победа заслуженная? Вы вообще вчера за кого болели? Просто немножечко ваши эмоции относительно вчерашнего футбола. 7373948, это телефон прямого эфира. Давайте, футболисты, комментаторы, эксперты, слушаем вас. Добрый день.
Добрый вечер, уважаемые девушки, да, женщины.
Здравствуйте.
Скажите, а куда вы дели Лешу?
Кто такой Леша? Это какой-то наш футболист?
Ну,
вчера не играла Россия. 7373948. Давайте про футбол. Слушаем вас. Алло.
Алло, добрый день, Анна. Добрый день.
Дарья, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, смотрите, то, что касается футбола. Конечно, болел за Англию, но по поводу Исландии могу сказать, что это такая темная лошадка. И, как предсказывает мой друг, и, наверное, я ему верю, в финале мы увидим Уэльс и Исландию.
Вот как.
Скажите, пожалуйста, вот вчера, опять же, интернет, потому что мы читали только интернет исключительно, разделился на две половины. Кто-то говорил, что, ну, грубо говоря, новичкам везет, и это просто как-то случайно так получилось, звезды сошли, и победа не самая заслуженная. А другие люди, наоборот, говорят о том, что невероятно подготовленная команда, красивая игра, профессионалы. Вы к чему больше склоняетесь?
Нет, я, конечно, не склоняюсь к тому, что это случайность. Мы видели, как вчера играли хорошо исландцы, как они быстро переводили игру не на свою сторону поля, и, соответственно, играли, постоянно атаковали, били, но и при этом и Англию можно заметить, что они также просто им меньше повезло, и если мы будем рассматривать этот матч, разбирать, то мы поймем, что два гола забили абсолютно адекватные, абсолютно заслуженные исландцы, а англичане забили с пенальти.
С пенальти, да.
И мы с тобой, как настоящие девочки, мы просто сказали, что Исландия победила. А мы, конечно, должны были сказать, что...
Матч закончился со счетом 2-1.
А кто уж забивал, это вам виднее, и вы нам расскажете. Давайте, поделитесь своими впечатлениями. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я как раз вчера наблюдал игру Исландии и сборной Англии. Сенсация как раз в том, что Исландия очень маленькая страна. Население всей Исландии... Ну, что-то как там население Тамбовской области.
Мне даже кто-то сказал, что якобы на стадионе чуть ли не 1/10 страны.
Да. То есть у них там приехало около 200 тысяч человек. Это там, нет, не 200, 30 тысяч человек, да, но это действительно очень большая часть населения страны. Вот, и такая маленькая страна победила сборную Англии.
А вот вы меня сейчас, да, вы меня сейчас натолкнули на мысль, а может быть, они победили исключительно из-за того, что была такая поддержка болельщиков и такое огромное количество людей присутствовало на чемпионате. Ну да,
на чемпионате. Понятно, да. Ну, конечно, поддержка была у них очень активная, прям трибуны ревели, особенно вот в самом-самом конце, на самой последней минуте. И все помнят, опять же, эту историю с исландским комментатором, который уже
визжал.
Не выдержал, заорал, завизжал просто, да?
Да.
Но также не стоит отстраняться от того, что да, действительно игра была очень хорошая, команда очень подготовлена, все голы были честные, то есть не случайно там откуда-то отскочило, а действительно, вот, например, там гол была сложная комбинация, такая выверенная, где каждый человек, каждый футболист исландской сборной сыграл очень четко и обыграл ли просто сборную Англии.
Да, спасибо. А давай проголосуем. Мы сейчас с вами еще, конечно же, поговорим, но просто чтобы понимать ваш расклад эмоциональный. Давайте, 134-21-35, просто повезло. Повезло за счет того, что было много болельщиков, 1/10 страны. Повезло, потому что новички, новичкам везет. Ну, просто повезло. Ну, вот как-то вы больше вот в это верите. 134-21-35. И 134-21-36, красивая игра, профессиональная команда. Ребята молодцы, да, темная лошадка, но при этом совершенно заслуженно и профессионально. Это 134-21-36. Вы голосуйте и параллельно нам тоже рассказывайте, что вы думаете. Слушаем вас.
Да, здравствуйте, Кирилл, здравствуйте. Москва.
Да, Кирилл. Знаете,
мне кажется, что заслуженная победа совершенно. Вот. Ну и как-то в целом по позиции, мне кажется, что в России все поддерживали Исландию из-за того, что англичане были наши соперники, особенно...
Мы немножко мстим, вы думаете. Мы расстроились из-за Уэльса, и мы мстим.
Не, ну мы не только расстроились, мы вот скорее, я выражу свою позицию. Сколько я вот, например, недолюбливаю Англию, всю ее сборную, всех их болельщиков.
А почему? Все же наоборот...
Из-за этих историй про наши драки с болельщиками Англии, или как? Или до этого тоже не любили?
Нет, знаете, на удивление, я был во Франции в этом году, и вот я перестал любить почему-то именно после этой поездки. Вот.
А вы подождите, вы видели все эти инциденты, все эти случаи?
Да, да.
А участвовали, да, честно?
Не стоит, не стоит.
Понятно,
нет,
ясно, хорошо.
Конечно, нет. Конечно,
хорошо, я вас, да, поняла. Спасибо.
Спасибо большое. Исландцы крутые ребята, как оказалось. А еще важно, гол забил Рагнарда Сигурдсон,
да,
игрок Краснодара. Да, мы
играет,
это сегодня,
да,
узнали. Также в сборной Польши Инжейчик, тоже игрок Краснодара, пишет нам Ил-2. Англичане играли очень вяло, даже хуже, чем Россия в матче с Англией, говорит Влад. Почему все нарочито говорят... Так, при чем тут это не важно. А меня больше поражает то, что 10% страны имеют возможность выехать на чемпионат Европы и выехали. Ну, Исландия, она не так далеко от Франции, в общем-то, может быть, для них это особо не составляет никакого труда, но я читала новости, что все там владельцы предприятий, большие начальники, они сказали, что это действительно невероятная большая проблема, неким закрывать теперь рабочие места. Все действительно уехали на чемпионат. Мы слушаем вас, добрый день.
Здравствуйте, девочки.
Да, здравствуйте.
Миша.
Да.
Потому что вот, помните, Маша и Медведи, Исландия, ведь они все северные люди.
Так,
мужики.
И что?
Они просто мужики.
Мужики настоящие, потому что, да, они привыкли и к холоду, и к жаре, и, да, и к водке, и к селедке, и к воде, и ко,
да,
всему.
Нет, Англии надоело жить в Европе. Она хочет отдельно. И она все отдала.
Вы думаете, что раз уж Брекзит, да, так значит, им вообще ничего не нужно? И евро,
да,
им
наверное,
нужно?
Нет. Наверное, нет, им ничего не надо.
Это я такую конспирологическую теорию тоже слышала. Не знаю. Просто ваше мнение имеет право на существование. Почему нет? 7373948. Слушаю вас.
Да. Здравствуйте. Ну, настоящая жизнь, Николай, получила огромнейшее удовольствие. Но объяснение очень простое. В Англии все-таки молодежь не хочет уходить из Европы. И наверняка для игроков был серьезный удар. Они слегка в шоке. И у них многое впереди еще ожидает. Ну а почему маленькая национальная группа победила? ну, как в любой деревне или в любом небольшом этносе, или в любой такой национальной общинной группе, каждый на виду, и на миру и смерть красна, и каждый будет отвечать за свою игру, и каждого все знают, и поэтому и каждый старался изо всех сил. И у них, ведь вы понимаете, в такой небольшой общине плохих людей не бывает. Плохие
а вот
люди
смотрите,
уезжают.
А смотрите, нам пользователь Саак пишет в Телеграм. Естественно, они играли неплохо, но Англия изначально была слабой, и если они с нами сыграли в ничью, то о какой сильной Англии идет речь? Может быть, и то, и другое, и в том числе и Англия тоже слабовата.
Ну, и время прошло, и для них, ведь поймите, для англичан вот эти европесни, евровидение, оно не имеет никакого значения давным-давно. Они, ну, и, во-первых, и у них
а
игроки...
А при чем европесни-то?
Ну, понимаете, они не зацикливаются уже быть первыми. Они изначально были первыми, продолжают быть первыми в некоторых вещах. И песни, ни футбол для них уже не являются на евроуровне. Вот на мировых соревнованиях, на Олимпиаде они себя покажут. А первыми в деревне они не очень-то стремятся быть в европейской.
А вы считаете, что для Англии, вы думаете, евро... Это первое место в деревне? А в какой момент так приоритеты-то поменялись?
Ну, я заметил давным-давно, что они на мировых соревнованиях намного лучше выступают и отдают больше, чем на европейских соревнованиях. Ну, и, возможно, я говорю, повлияло последний референдум, они просто немножко в шоке. Молодежь на это смотрит чрезвычайно, то, что старики их так подставили все-таки. Я хотел бы закончить, я говорю, вот... Исландия победила, я говорю, по одной простой причине, что на той маленькой территории плохих людей не бывает. То, что относится к большим...
Слушайте, да ну бросьте, а что, вот смотрите, Россия большая страна, и территориально она самая большая. И что мы можем сказать, что из-за того, что она большая, тут плохие люди живут? Ну, правда. Ну,
или пробиваются только плохие.
Да, или чем меньше страна, тем лучше люди и сильнее футболисты. Но это что-то совсем
русский маленькое. Дятел в Твиттере пишет, ажиотаж потому, что сборная Исландии это типа дворовая команда по меркам грандов.
Я так понимаю, что она не только дворовая, там еще один стоматолог, другой какой-то типа менеджер, третий сапожник. Ну, в общем, у них у всех есть какая-то вторая профессия. И они, и причем они успевают делать и то, и другое. Ну, они не просто снимаются в рекламе чипсов, да, там или у Адидаса сидят на подкормке. Нет, они что-то прям даже и зубы лечат людям. Слушаем вас, добрый день.
Да, добрый вечер, это Мишутка. Смотрите,
здравствуйте, Мишутка.
Если хотите, немножко экспертные оценки. Значит, все выступающие, конечно, очень большой делают акцент на эмоциональной составляющей сборной Исландии, да. Но тот, кто следит все-таки за футболом, он знает, что на самом деле эти ребята шли к этому очень долго и планомерно. То есть в свое время правительство Исландии запустила, как в свое время немцы, программу развития детского спорта. У них открылась куча детских спортивных футбольных школ с скрытыми манежами, с отличными полями.
А, там только футбольные школы или, в принципе, спорт какой-то более разнообразный?
Я просто не слежу в остальных видах спорта, да, поэтому вот футбольная программа там точно реализована. И действительно они сделали ставку на то, что вырастили действительно молодежь талантливую. Это не просто ребята собрались вместе, да, и решили, а давайте-ка мы сыграем в футбол.
Ну да.
То есть к этому шли полномерно. Поэтому ребята молодцы, что не растерялись, да, и показали свой уровень, к которому они уже выросли.
Скажите,
по поводу победы над Англией, почему-то все... Ну, то есть с Англией такая старая история... То есть ребята пока еще заложники своего имиджа.
Да, вот как раз хотел сказать.
Почему-то привыкли считать, что сборная Англии безоговорочный фаворит во всех соревнованиях, просто потому что они исторически...
Да, мы поняли. Вы следите за футболом. Скажите, вот сборная Англии сдает свои позиции? Она, может быть, как-то уже протухла? Вот говорят, что у них их игроки не играют в других клубах, только в национальных. Может быть, это как-то влияет на их игру тоже?
Нет. Ну, у них старые добрые проблемы, когда, во-первых, у них также часто менялись тренеры, как там и у нас, да, в то время. У них также очень много талантливой молодежи, которые, к сожалению, никто не может найти пока ключ. Так скажем. Поэтому сборная, которая сыграла в ничью сборной России, да, и проиграла там свои остальные матчи, ну, как бы, это все нормально. Другое дело, что будет сенсация, если Исландия сейчас пройдет дальше.
Вот там действительно, а вот вы
сборная Франции, это немножко другой уровень.
Вы конкретно будете болеть за Исландию после того, как...
Ну, вот, конечно, всегда хочется... То есть, я говорю, мне понравилась сама идея. То есть, да, я буду болеть не потому, что это маленькая страна и маленькая команда, а потому что здесь правильный подход, да, то есть вырастили молодежь, вложили в это деньги, воспитали, и надо, чтобы, конечно, это, вот, справедливость восторжествовала, так скажем.
Спасибо, поняли. Спасибо, вас. Да. Ну и, кстати, мы остановим голосование, всего 7% считают, что это была, ну, просто случайность, mm-hmm. и новичкам везет, а 93% говорят действительно
заслуженная
о том, что
победа.
Заслуженная победа и профессиональная. Я тут вдруг вспомнила Евро-2008, помнишь, когда мы победили у Голландии?
Да.
Удивительно, это, наверное, единственный матч вообще в жизни, который я смотрела, и, ну, как-то так получилось, и вот поэтому я его так и помню. Тогда встал Арбат. Сразу же, ночью,
да,
встали все улицы, люди ездили на машинах, ну как ездили, они стояли на машинах и орали что-то. Полиция даже, на тот момент там была еще милиция, особо даже не предпринимала никаких попыток вот это вот все утихомирить. Просто потому, что у всех был такой дикий, дичайший восторг. Мне кажется, в Исландии, наверное, происходит что-то вот примерно то же самое.
Да, что, собственно, проиллюстрировал комментатор прекрасным количеством.
Да. Мы же потом проиграли, насколько я помню, Испании, и там что-то 3-0 или что-то такое. И это не омрачило вообще ни в коем случае радость.
Да,
и
конечно.
Даже если сейчас Исландия, ну, после этого вылетит, да, ну, там где-то проиграет, вообще никакой. Мы-то при этом заняли тогда бронзу.
Мы делили третье место с Турцией.
С Турцией, да. А даже если в Исландии сейчас... на этом все закончится, я думаю, этот матч будут вспоминать еще годы и годы вперед.
Да, как и Эйфель, как и Кудель,
так что,
и Вулкан.
Вот таким вот образом мы как-то взяли и немножко породнились с исландцами. Кто бы мог подумать? А мы-то думали, что этой страны-то такой нет. Ладно, с футболом мы закончили. Давайте сейчас паузу небольшую какую-то сделаем, и после этого к московским новостям.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
И только я вспомнила Евро-2008, как Биг Бро пишет, не надо сравнивать, в 2008-м это была случайность. Но жалко, мы не можем перенестись туда и проголосовать уже по поводу 2008 года. Но вот видите, как выясняется, некоторые люди это вспоминают.
Да,
очень
уже
так.
со скепсисом. Как-то так.
Ладно, давайте про самострой. Власти Москвы опубликовали новый перечень объектов самостроя. 107 зданий, 84 из них в метрополитене. Там вы можете на каком-то сайте посмотреть полный список. Список, но это вряд ли кому-то интересно. Вопрос такой. Вот когда был снос тот первый, ночь больших ковшов?
Длинных ковшей. Да я не помню уже. Ну в общем, месяца три назад.
Ну, сравнительно давно, прямо скажем. Время прошло. И когда вот это все случилось одномоментно, я помню, как наши слушатели были страшно расстроены. Они были разочарованы.
Нет, что-то делилось все на две такие мощные...
Часть, да. Значит, кто-то говорил, что все, теперь
группы.
Нельзя нигде купить колготки. И воду
это я говорила про колготы, это я говорила.
Про колготки не купишь, не купишь воду, не купишь там какие-то сигареты, печатную какую-то продукцию. А раньше все это было очень удобно, прям ты из метро вышел, купил. Вот сейчас 3 месяца прошло, вот сейчас будет новый снос. После того, как вы как-то вроде как к этому привыкли, вы к новому сносу относитесь настолько же принципиально негативно, настолько же критически? Или теперь уже, когда вы вполне себе живете без тех палаток, с которыми вы жили 20 лет, вроде бы как вас и, простите, попустило? 7373948. Давайте про снос новых старых зданий, про новый самострой. Давайте поговорим. Время прошло, ваши отношения. Слушаем вас.
Здравствуйте, Алексей.
Да, здравствуйте.
Ну, я не испытывал каких-то неудобств после этого сноса. Я считаю, что если есть желание, то можно все это цивилизованно вот, организовать. Недавно были вот, поездки в Токио с семьей. Так вот, буквально на каждом квартальчике внутри здания есть такие мини-маркеты, там, типа 7-Eleven.
Да, понятно, могут, на первом этаже.
Где можно купить, ну, все, от иголки, напитки, какие-то закуски, продукты и так далее.
Ну, вот теперь
сделать,
этого...
Это был,
да. Но этого нету.
Этого нет в Москве, да. Это как-то не сильно планируется.
Ну, почему не планируется? Если будет такая организация, это выгодно.
Хорошо, другой вопрос. Вот когда это первый раз случилось, вы к этому отнеслись позитивно или же наоборот, как-то с грустью?
Нет, я только позитивно, просторно стало.
Просторно. А вот, может быть, будет какой-то человек, который изначально очень расстроился, а сейчас вроде бы...
Огляделся и вдруг понял свое счастье.
Да, хорошо, слушаем вас, добрый день. Алло.
Да, пусть не беспокоит. А да, можно по пробочке буквально два слова?
Ну, давайте, да, давайте.
Ленинградочка в области от Зеленограда до А107 все стоит красным-красно.
Красным-красным.
8 километров. 8 километров
не вижу, честно смотрю, не вижу, что там у вас происходит.
Ленинград в области, на Яндексе только что вот показывает. Mm-hmm. Я только что мимо проезжал.
Ну, держитесь. А про самострой?
Про самострой? Ну, мы занимались самостроем там в 90-е годы, ничего. И до сих пор стоят.
Что, ну, а все, а теперь-то уже не будет стоять? Стояла-стояла и перестала?
Ну, некоторые люди успели оформить собственность самострой. Вот. Так что,
ну, это какие-то, да, уже, спасибо, это какие-то юридические особенности. Мы просто знаем, что будет снова 107 зданий.
Кстати, 30%, что-то такое я слышала сегодня в новостях, бизнесменов выиграли в судах по делу о незаконном. В смысле, в общем, доказали, что у них все было законно и все правильно, снесли их незаконно как раз.
А 38-й как раз спорит со слушателем и говорит, что у нас, наоборот, хотят запретить магазины на первых этажах, только Ашан и только машины. То есть ездить раз в неделю, да. Тачаночку взял, консервы туда нагрузил, туалетную бумагу на 3 года вперед. И вот зато больше ходить никуда не нужно. Слушаем вас. У вас как дела?
Алло,
с самостроем?
Здравствуйте. Да, Виктор, Москва. Да, вот Виктор. Я хотел сказать, значит, во-первых, я считаю, что и первый раз снесли зря. И вот сейчас, если еще снесут, это будет очень плохо. Я сейчас объясню вообще.
Давайте, ну, вот, давайте.
Почему я так считаю. Я занимаюсь оптовой торговлей, да, и вот у нас огромная есть. Ну, база, да, в общем, где много очень мелких предпринимателей раньше, ну, закупались довольно серьезно, да. Вот, сейчас их количество редеет. На нашем бизнесе это никак не сказывается, потому что, ну, есть крупные заказчики, которые, ну, естественно, делают основную выручку. Но я хочу сказать, что вот те люди, которые за счет своего мелкого бизнеса обеспечивали себя, свои семьи, там, да, вот как-то... двигали экономику вперед, да, и, в общем, потребляли на те деньги, которые они зарабатывали, другие товары и услуги, это все замкнулось, понимаете, и от этого лучше никому не станет, если постоянно все будут закрывать, ужесточать.
Слушайте, а вот эти, вот эти самые бизнесмены, которые, ну, имели отношение к снесенным уже палаткам, они не могут со своим товаром пойти в какое-то другое место, в магазин,
в розничный?
А я вам
сейчас объясню, нет, это невозможно, потому что...
Не пускают их туда?
В таких нестационарных, значит, местах, да, вот, небольших, да, скажем так, арендная плата была, ну, приемлемая, да, скажем так. А если вы снимаете помещение на первом этаже в здании, да, если, допустим, с этого здания видно метро, да, вот, то есть вы выходите и сразу метро, угу, то арендная площадь там, там даже 20 квадратов будет стоить, ну, просто баснословные деньги, это 200 тысяч рублей, 250 тысяч. А если это 100, 150 квадратов, то это будет стоить 600-700 тысяч, понимаете?
Спасибо. Ну вот, вот сразу понятно, что вы мыслите как бизнесмен. Вы мыслите не категориями колготок, как мы с Дарьей, а вот как раз большими какими-то суммами. Ничего не купить, пишет Алексей, жить в городе все неудобнее. Выхожу из Марина, красота. Вот видите, пожалуйста, так считает Алексей, поэтому мнения, как всегда, разделились. Сейчас мы уйдем на новости и после этого продолжим. Это программа Алексея Гудошникова, в студии Дарья Кнора.
И Анна Титова.
Добрый вечер, 18.35 в Москве. Не уходим далеко от московских новостей. Продолжаем. Музыканта Лашкина оштрафовали все-таки за организацию одновременного пребывания граждан в общественном месте. Дарья, в чем там было дело?
Ну как, в чем? Он решился поиграть на виолончели.
А он вокалист,
да. Да, играет на виолончели. По-моему, это было на Никольской улице, если я не ошибаюсь.
Да, 20 июня.
Несогласованно он решил, собственно, устроить концерт. Вот, его задержали за организацию, ну, как ты уже сказала, да?
Одновременного пребывания граждан в общественном месте. В итоге его оштрафовали на 10 тысяч рублей. Вот, он сказал, что с предъявленным обвинением не согласен, однако сам старается держаться подальше от митинга. митингов и массовых собраний людей. Больше всего он был возмущен тем, что у него отобрали виолончель. Насколько я поняла, ему ее уже сегодня вернули.
Да, но в каких условиях она хранилась, неизвестно. Там же какая инструменты должны быть.
Приоцереть немножечко.
Да, влажность, там вот это все.
Вопрос, как бы с Лашкиным-то, ну, понятно, оштрафовали. Сначала у меня к вам вопрос глобальный, очень быстрый. А вот вы вообще как относитесь вот к этим музыкантам, которые стоят на улице, в переходе иногда, там, иногда они мешают пройти, потому что сейчас вот как раз именно этого самого Лашкина обвиняли в том, что он не давал своей огромной виолончелью людям проходить по тротуару, вот, перегораживал им путь, заставлял, чтобы они его слушали.
Да, заставлял их останавливаться, слушать, бросать монетки, видимо, какие-то.
Ну, или просто восхищаться. Некоторым людям, Дарья, достаточно просто восхищаться, просто не аплодировать. Зрители аплодируют, кончили аплодировать. Вот ваше вообще отношение к уличным музыкантам? 7373948, это телефон прямого эфира, 925-48-94-8, смс-сообщение, а также наш телеграм и говорит Москва.ру, это наш сайт. Слушаем вас, добрый день.
Здравствуйте.
Да.
Я, в принципе, отношусь положительно. В принципе, хорошая европейская тенденция, уличные музыканты. И мне друг, он с этим связан, рассказывал, что, в принципе, в России собирались в Москве вводить даже регистрацию этих музыкантов.
Да.
Люди покупают патенты.
Но это был, по-моему, какой-то законопроект, он в итоге никуда не вышел, не зашел.
Вот. Нет, сейчас после этого случая опять собираются регулировать. Я сейчас попытаюсь найти эту новость.
Скорее всего. Ну, в общем-то, вы относитесь к ним не негативно.
В принципе, да, потому что, ну, это иногда повышает действительно настроение, иногда. Просто бывает разного уровня музыканта, но все они, в принципе, пытаются нести позицию.
Спасибо. А вот
пожалуйста, извините, 22 числа в Мосгордуме предложили определить места для выступления музыкантов на столичных улицах. Это агентство городских новостей Москва пишет. Собственно, глава комиссии Мосгордумы по законодательству и регламенту правил тра-та-та Александр Семенников предлагает определить на территории столицы места для выступления уличных музыкантов до тех пор, пока суд не решит обратно, действия полиции правомерно, сложно. Ну, в общем, это он уже комментирует ситуацию с Лашкиным.
Но что-то не планируют, пока еще ничего. Я почему-то все время испытываю некое чувство стыда. И это чувство стыда не за музыкантов, а вот больше как-то за себя, потому что они с такой надеждой смотрят на меня, ждут от меня каких-то
денег. Иногда даже подходят отдельные люди,
да,
специальные
с шапочкой. А я-то все время выступаю по схеме «иди работай, почему ты здесь стоишь со своей гитарой», которая непонятно.
Нет,
вообще,
ну,
как тебе
кажется. Обычно эти люди работают просто.
Ну как они работают? Если бы они работали, и они бы выступали просто ради того, чтобы нести творчество в массы, они бы деньги бы не собирали.
Они подрабатывают таким образом.
Нет, не знаю. И я все время как-то опускаю глаза вниз и как-то стараюсь начинать. Знаешь, вот это вот, тыкай в телефон, когда что-то происходит непонятно. Я сразу начинаю тыкать, делать вид, что я по нему разговариваю. Ой, у меня развязался шнурок, что-то там, что-то зачесалось где-то в ноге. И мне становится все время как-то стыдно.
То есть, знаешь, я научилась честно смотреть в глаза, разводить руками, там, качать головой.
Я вот
нет, ребята, извините, ничего.
Вот как-то не могу, не знаю.
А иногда подкидываю.
И, может быть, я бы вот как раз выступала на стороне тех, кто против них. Просто потому что они вроде как и не мешают, но с другой стороны, они, понимаешь, прям реально с шапкой ходят. Он на самом деле не ходил.
Не все.
Он просто сидел и играл. Но, да, как правило, уличные музыканты, особенно вот в этих подземных переходах...
Это же культура аска, понимаешь? Это раньше было такое выражение в 90-х, в начале 2000-х, аскать в переходах. То есть, ну, там, какие-то музыканты приходят, ну, типа, просят у тебя...
А в 90-х было очень много разных культурных событий.
Да.
Рейдерский захват, перестрелки, вот как недавно было на Хованском кладбище, да. Проститутки на Ленинградке. И как-то мы, по-моему, не хотим все это возвращать, да. 7373948, вы как относитесь к музыкантам?
Здравствуйте, Дарья.
Да, добрый вечер.
Совершенно положительно. Ну, культурно, как бы, музыка, культура в массы. А я только ни одного не могу понять. А за что же его все-таки арестовали?
За то, что он организовал одновременное пребывание граждан в общественном месте. То есть он играл, люди собрались. И за счет того, что у него большая виолончель у Лашкина, и было очень много людей, они мешали другим людям, которые торопились куда-то по своим делам, проходить по тротуару, где он был.
Так это же равносильно получается, если люди часть виолончели стоит на автобусной остановке, и народу много, его, получается, также можно
оштрафовать? Нет, они же там стоят, да, я вас поняла, но они там стоят ради автобуса, а здесь-то они стоят ради искусства, а вот это вот искусство никак налогом не облагается, и зачем это вообще нужно нашим городским властям, и в конце концов они вообще создают пробку, а может быть, туда вообще надо было гаишников пригнать, потому что, ну, в конце концов, когда люди не могут пройти или проехать, значит, нужно кого? ГИБДД. А если я художественно свистеть буду и всем понравится, у меня зубы конфискуют, спрашивает 38-й, ему вернули. У вас их возьмут временно, ваши зубы?
На ваши
потом,
виниры потом, да,
вернут. А потом их обратно вам приклеют, да, совершенно верно. А за счет того, что большая виолончель не успел убежать, говорит Фил. Да мне кажется, вот эти вот музыканты, они же возвышенные все ребята. Они вот не побежали, они же не наркоторговцы, правильно?
Ну, конечно.
И не люди, которые кирпички дают в витрину. 7373948.
Здравствуйте.
Да, здрасте.
Вот, мне кажется, проблема в том, чтобы разделить вот музыкантов высокого уровня, вот такого, простите, попрошаек. И тогда, ну, наличие вот музыкантов вот таких вот достойных, это как и признак культурного уровня города.
А с другой стороны, а зачем достойный музыкант, если, например, он там, ну, к примеру, играл бы где-нибудь в филармонии, ну, или еще что-то такое? Зачем помню, ему что... нужно играть на улице?
Мы знаем то, что улица рознь, допустим, где-то на Арбате, это какое-то украшение.
Это же отдельная культура. Это же отдельная культура. Понимаешь, Борис Гребенщиков несколько месяцев назад выступал в одном из переходов, как раз, по-моему, на Арбате.
Слушай, Лепс тоже спускался в метро и пел в метро.
Потому что это культура. Потому что это культура.
Там было что-то связано... Нет, там было что-то связано с благотворительностью. Люди подавали деньги, эти деньги потом уходили на благотворительность. Я могу это понять. Кто-то сейчас вспоминает Noize MC, что якобы Noize MC сейчас выступает. Нет, друзья, он же давно уже живет в пятизвездочных отелях, он ездит на Геленвагене, он с этого начинал, да, но это один человек. Один человек, которого вот мы знаем, который действительно с Арбата вышел куда-то в чарты.
Да.
Все остальные...
Слушай, мы говорим почему-то только о тех музыкантах, которые просят при этом какие-то деньги. Многие из них не просят ничего. Многие из них просто... У них стоит та же самая коробочка, никто к тебе не подходит, никто у тебя ничего не выпрашивает.
А зачем она стоит, эта коробочка?
Если ты хочешь отблагодарить, понимаешь, чаевые какие-то, я не знаю, как это назвать. Если хочешь отблагодарить музыканта за хорошее настроение, которое он тебе создал, почему бы нет?
Вот 84-й пишет, или дома сиди, или в филармонии играй.
Так они играют в филармонии, они просто потом в свободное от работы время подрабатывают.
Вот видишь, ты просто слишком возвышена, ты вот близка к творчеству, к музыке, а я все время думаю, что у меня кто-то хочет какие-то мои последние 100 рублей забрать, а мне нужно сырок купить на них.
Дружба.
Ну вот смотрите, его оштрафовали на 10 тысяч рублей. Вот 10 тысяч рублей, это, на ваш взгляд, как? Много? Мало? Достаточно? Или вообще нужно было его, наоборот, наградить? То, что он вот какие-то скрепы наши музыкальные нам прививает. И вот как вот вы конкретно к штрафу относитесь? 10 тысяч рублей, в общем-то, это... Ну, это достаточно серьезная сумма, ну, правда, ну, как мне кажется. 7373948, слушаем вас.
Да, здравствуйте, Владислав меня зовут.
Да,
я к музыкантам уличным отношусь по принципу, как хорошо они играют. Хорошо играют, хорошо отношусь.
А к штрафу в 10 тысяч рублей?
Штраф огромный, я вообще не понимаю, за что. Человек просто поиграл на виолончели. Даже без... Он, может быть, не собирался деньги получать за это. Но вот где закон, что я не могу на улице сесть на лавочке и поиграть на виолончели? Вот, допустим, вот послушайте, я во Франции... во французском метро, в парижском, не помню, метро Ривали или Конкорд, там играет русский коллектив, те мужиков, они поют русские народные песни, казачьи, это шикарно, французы млеют, русские туристы кидают больше всего денег, потому что нам это нравится.
А потом вот, мы помним певицу ЗАЗ, которая, собственно, и прославилась своими уличными выступлениями.
ЗАЗ — это как наш Noize MC. Это только по-французски, то же самое.
Да?
А с другой стороны, если хорошо. Вот эти вот музыкальные, уличные музыканты, как вы говорите, в той же самой Франции, и, например, в России на Арбате действительно много зарабатывают, так, может быть, 10 тысяч рублей для них это вообще не штраф? Может быть, они в день имеют сотку? Или там 80.
Я, честно говоря, 10, боюсь нормально. Предположить, сколько они получают.
Ну, хорошо. 7373948. 10 тысяч, много, мало?
Какая разница, сколько они получают? В принципе, это неадекватная сумма.
Слушаем вас.
Да, здравствуйте, Сергей, зовут меня. Ну, вообще, неплохо, пусть играют. Единственное, там на Арбате, вот помню, сюжет был, женщина возмущалась, то, что у нее на гитаре играли под окном. Ну, сколько там на Арбате людей живет? А так, в общем-то, конечно, пусть играет.
Там живет много. Нет, тут вот. Мы сейчас начинаем тогда говорить про закон о тишине. Да, после 10 вечера нельзя. По-моему, даже вот недавно был какой-то... Что-то Bosco Fresh Fest, по-моему, был на ВДНХ. Я могу ошибаться, я не помню. Там выступал Дорн, и он, значит, задержал свое выступление. Ему в какой-то момент отключили и микрофон, и вообще всех его музыкантов в 10 вечера. Просто потому, что нельзя больше шуметь. Но это закон, и его вроде как все соблюдают, и проблем нет никаких. Они-то стоят днем. Там никто не говорит о том, что кто-то, кому-то это мешает спать. Ну, есть законы и есть.
60-й пишет, горит автобус на остановке перед Голицыной на Можайке в сторону области. Есть видео, жертв вроде нет. Сергей Одинцова. Ну, мы сообщим нашим новостникам, чтобы они проверили эту информацию.
Да, спасибо. 7373948. 10 тысяч штрафа. Слушаю вас. Да, здравствуйте.
Я скажу вообще про очень плохую практику по применению административных дел.
Так.
Например, по тем же штрафам по ПДД. Штраф обжалуется в суде в другом. В это время другой судья мировой меня привлекает за неуплату административного штрафа этого же, который обжалуется.
Да.
То есть вот такая ситуация, и это не прописано все.
Нет, сама сумма 10 тысяч для этого самого Лашкина, она вам как кажется, адекватной или не сильно?
Нет, а что значит адекватно? Человек не создавал никаких...
Говорят, что создавал.
Ну что значит, он играл, народ не собирал. Какие он действия принял, чтобы народ собрался?
Друзья, дорогие вы, товарищи, слушайте, музыканты, все вот эти вот уличные художники, люди, которые работают со странными всякими веревочками, типа прыгни дальше всех и получи 100 рублей, они рассчитывают изначально на то, что люди соберутся. Музыкантам не нужно, чтобы они просто играли, а мимо них шли люди. Честное слово, вы что-нибудь знаете вообще о тщеславии? Нет, я вам расскажу. Они не стоят там просто так, им нужно собрать народ.
Были предположения, что он просто не поделился с сотрудниками полиции, как это обычно.
Нет,
якобы
есть
делается.
Якобы какая-то своя музыкальная мафия, в том числе, во всяком случае, вот так вот именно
на Арбате.
И в метро
уж тем более, да.
И в метро тоже, но...
А он даже, видимо, не подозревал, что надо это делать.
Слушай, ну это какая должна быть мафия, чтобы депутат Госдумы заинтересовался этим делом и вот стал там что-то комментировать?
Стали комментировать, потому что это очень в СМИ растиражировалось и муссировалось целый день. Вот, и, собственно, журналисты сами звонили этим депутатам, спрашивая, а может быть, какие-то предпринять меры, может быть, какой-то законопроект, может быть, что-то
такое. Слушай, в любом случае, вы просто когда говорите, что... Там не было людей, такого не бывает. А что такое? Он просто стоял и играл. Он играл, потому что вот ему прикольно играть, и он играет на лавочке на огромной виолончели. Ну, ребят, он играет для того, чтобы его слушали, чтобы люди вокруг стояли. Ладно, пускай без денег, но просто восхищение. Просто... Боже мой, вот это музыкантишка потрясающая. Слушаем вас, добрый день.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
А вот почему такое внимание к какому-то музыканту? У нас целые заводы закрываются, никто ничего не говорит.
Ваш завод какой-нибудь закрылся, нет?
Что?
Вас выгнали с завода, что случилось? Вы закрыли завод.
Хлебзавод закрыли, допустим, год назад.
Ну, здравствуйте, он протух уже, это было год назад. Я уверена, мы год назад это, наверное, как-то
обсудили. Обсудили обязательно.
Не путайте мягкое с теплым, пишет нам 23-й. Ментовской беспредел. Словно музыкант революцию организовывал, ни за что и ни о чем. А между прочим, очень просто, как мне кажется, какой-то митинг организовать. Ты просто на виолончели что-то играешь. Какой-то стоит рядом человек и поет... Давайте, сейчас мы все соберемся и нападем там, не знаю, чтобы, не дай бог, никакого экстремизма сейчас тут не произошло в прямом эфире, не знаю, там что-то. Пойдем убивать людей. А кажется, что просто там издалека, ну, ребята стоят, что-то и лобают там на гитарах, поэтому, может быть, там был какой-то... Ну, нет, конечно, я шучу. Ладно, давайте завершающий звонок по этой теме, слушаем вас.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Анна.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна.
Я вообще не против того, чтобы музыканты играли.
А 10 тысяч штрафа вы как, за или против?
Вообще-то я против.
Многовато,
деньги,
да?
Деньги небольшие, но мне ну, обидно, что ли. Нас штрафовали бы на 1000 рублей, на 500. Ну,
но символически, да,
вот, а,
да.
Вот в том-то все и дело. Спасибо, мы вас поняли. 1000 или 500 рублей – это действительно символически. Это никого не научит. Это же как бы показательная порка.
Ну да.
Ну, по большому счету. Потому что, ну, 500 рублей, ну что это, заработок,
а как же вот
за час?
Вот спонтанная уличная жизнь, когда люди вдруг начинают играть в сокс в парке Горького, или кто-то начинает танцевать брейк-данс.
Парк Горького – это
собирать,
парк.
Собирать вокруг себя людей, не знаю, там, ну, хорошо, Никольская – это пешеходная улица, это все-таки, ну...
Там ходят люди, а в парке люди что делают? Как правило, лежат уже на газоне.
А вот эти вот, знаешь, в Париже очень много этих, господи, как они называются, это не клоуны, а люди, которые стоят как статуи и не двигаются, мемы, да?
Ну, да, они еще покрашены
часов.
Обязательно,
да,
да,
потом раз такой.
Краской.
Вот, и они тоже собирают вокруг себя кучу народа, с ними фотографируются.
Нет, они стоят в туристических местах.
На улице, не только в площадях.
Как у нас на Красной площади ходит Сталин,
да.
Ленин,
Никольская – это самое, что ни на есть, историческое культурное место.
Да, но его никто не нанимал, чтобы он там стоял. Понимаешь, те-то нанятые ребята, они там стоят либо от какого-нибудь музея,
откуда,
либо
знаем,
еще что-то.
Мы не можем с тобой утверждать.
Ну, мы можем говорить про Москву. Ну, там да, явно Сталин ходит не просто так. И Ленин рядом с Мавзолеем, но он не просто прогуливался там. Это все уже давно согласовано. В общем, не знаю, мне кажется, 10 тысяч даже как-то вот маловато. Вот оно вроде бы как показательно, но было бы показательно 50. И виолончели не возвращать. И все, иди на балалайке играй.
Титова строгая очень.
Ну ладно, давайте в небольшую паузу, и после этого что-то следующее.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
У нас есть антиобщественное поведение, у нас есть антитеррористический закон Яровой и...
антисемейные нормы.
Антисемейные нормы. Что,
что
тебе больше нравится? Антисемейные нормы. Ты же,
да,
человек,
давай
замужний.
Давай с Мизулиной начнем, мне кажется.
А где есть эта бумажка? Потому что, конечно же...
У тебя нет
бумажки? У меня нет бумажки.
Я давай тебе.
Да, вот, пожалуйста, Мизулина сегодня назвала антисемейной нормой уголовное наказание за избиение родственников. Значит, говорит, что принятые Госдумой поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают уголовное наказание за нанесение побоев родственников, это дискриминационные действия по отношению к членам семьи. Они не соответствуют Конституции. Говорит, это антисемейное положение. По мнению сенатора, новая редакция статьи и побои позволяет возбуждать уголовные дела в отношении родителей, которые применили к ребенку легкие воспитательные меры в виде шлепка, или конфликтующих супругов. Все это легализует ювенальную юстицию, то есть необоснованное вторжение в семейные дела. Иными словами, что нам говорит Мизулина? Она говорит, в то время, когда вы бьете свою жену или бьете своего ребенка, потому что он не пошел вам за второй бутылкой водки, вы делаете все правильно. И ни в коем случае нельзя в это во все лезть, потому что, а как же частная жизнь?
Да, но частная жизнь-то очень тщательно охраняется,
вот,
как мы знаем.
Значит, она говорит, против таких изменений активно выступает родительская общественность. Якобы сейчас мы спросим у родительской общественности.
Да.
Общественники уже провели серию пикетов по всем регионам страны и собираются в среду, 29 июня, направить в приемную президента РФ подписи людей, которые выступают против сохранения подобных положений в законопроекте. Иными словами, дорогие супруги и родители, вот кто нас интересует. 7373948. Когда вы ругаетесь у себя в семье, ругаетесь с ребенком или с супругом, там, или да, с вашей женой. И вы там можете замахнуться. Не, или
дошло
там,
дело до рукоприкладства.
Да,
там,
в сердцах тряпкой, значит, шлепнуть по заднице жену. Вроде бы как за это ничего вам быть не должно, с одной стороны. Но с другой стороны, вы можете кинуть чашкой и разбить голову ребенку, да? Например, вы будете пьяными. Вы поддерживаете Мизулину или вы поддерживаете, собственно, вот эти самые поправки, которые были внесены? 7373948, слушаем вас.
Добрый вечер, меня зовут Олег, Москва, я хотел бы высказаться.
Давайте.
Ну, смотрите, нам кажется, Мизулина нам прям прямым текстом завуалированно говорит, что женщин надо бить,
бить, пусть
папа
нужно
терпит.
Бить. Домострой.
Вот это вот прям слышится в ее словах. Я абсолютно против, и больше того скажу, что многие семьи страдают от вот этого такого.
А вы жена, вы просите, вы женаты? Вы женаты, женаты? Женаты ли вы?
Я женат, да.
Ну, поколачиваете супругу?
Нет, конечно.
А вот, может, именно потому, что вы не поколачиваете, вам. Хотя, с другой стороны, вам должно быть все равно совершенно. 7373948. Вы бьете свою жену.
Да, очень приятно. Нет, я не пью, по крайней мере, у меня и нет, по крайней мере. Вот. Если она будет, возможно, но женщин пить нельзя ни в коем случае.
А дети? Тоже. Дети, может, у вас есть?
Нет, у меня есть крестный сын. Вот, детей и женщин бить нельзя. Это закон мужчин.
А вот ну, скажите, а почему? Вот все-таки Мизулина женщина, да, и она должна все-таки какой-то женской солидарностью обладать. Почему она идет в разрез и говорит о том, что не очень все правильно?
Я вас понял, Анна. Здесь дело в том, что она считает, что ювенальная юстиция может бить детей и калечить им психику, отправляя их в детдома. А я считаю, что никто, как мама и папа, которые родили ребенка, ни один человек другой не может своему ребенку
так в том-то все
принести
она
тех качеств, которые привнесет надзиратель какой-то или там какая-то тетушка-воспитатель.
Смотрите, какое дело. Она же не говорит только про детей. Она говорит конфликтующие супруги. То есть
и вообще она не говорит только про избивание женщин. Кстати,
да,
по статистике бытовые убийства
по вине женщин.
По вине женщин, да, чаще всего происходит.
Видите, не только про детей. Почему так?
Мне бы было очень интересно посмотреть статистику, сколько сковородок лежит в...
Лежит,
сковородки
прям в могиле
на живые ранения,
лежит.
Да, вот это вот...
Кирилл пишет, я бью женщин и детей, потому что я красавчик.
Для хлеба.
Амин пишет, это не мужчины бьют, не мужчины бьют, а жены бьют. 7373948, слушаем вас.
Добрый вечер.
Да, здрасте.
Вы знаете, я вот хотел просто сказать, что вот Мизулина, она окончательно дискредитировала себя, и она, по-моему, справедлива России, да, если память не изменяет?
Нет, она
замглавы Совета Федерации.
Федерации, да.
Ну, была справедливая, знаете, вот полная дискредитация, потому что до этого у нее была идея о запрете бэби-боксов.
Да, было такое.
То есть, человек, вот как укладывается в голове, что лучше ребенка, там, не знаю, ставить где-нибудь на улице, что гарантированно нарушение здоровья.
А у нее вообще дети есть? Вот мы что-то знаем о ее личной жизни?
Так, она действительно была в «Справедливой России», в «Союзе правых сил», в «Яблоко», она была и в КПСС.
Знаете, у меня однозначно дискредитация человека полностью. Тем более вот такие законопроекты, которые предлагаются, то есть отмена этого законопроекта. Ну, вы знаете, я врач в прошлом, и сталкивался с ситуацией, когда действительно очень сильно избивали детей там, и так далее. Могу сказать, что в любое время... Есть законопроект, нет законопроекта. В больнице, там, когда прием такого ребенка происходит, или там какой-то супружеской пары, так или иначе, при подозрении на криминал заводится, дело вызывается, там, милиция, сейчас полиция.
Не, это ясное дело, да, это не совсем наши реалии, тем не менее. Ладно, давайте последний звонок. Вы за Мизулину или против?
Алло.
Здравствуйте, да.
Знаете, меня папа побивал было, но я его, честно говоря, не любил и не люблю, он сейчас уже умер, и я не знаю, если бы встретил, наверное, я бы не стал с ним разговаривать. Но я, тем не менее, вот не хотел бы все равно, чтобы в мою семью ходили чужие люди, вот, когда я был ребенком.
Вы здесь выступаете на стороне Мизулиной и говорите, что действительно это дело семейное.
Насчет Мизулины, вы там полезли смотреть, как у нее там дела. У нее сын есть, который...
Двое детей у нее.
Я не знаю насчет... Я знаю, что один из ее сыновей, он эмигрировал в такую страну,
в Бельгию. Он в Бельгию уехал.
А, в Бельгию, да. Живет в гей-браке вроде как. То есть она... воспитала вот одного сына, сейчас воспитывает всех нас, я не хочу, чтобы...
Вы думаете, немножечко ей нужно как-то компенсировать?
У нее сын и дочь. Дочь у нее возглавляет Московский фонд социально-правовых инициатив «Правовая столица», который занимается финансовым посредничеством, издательской рекламой и рекламной деятельностью.
Ладно, Смизуль, не поймем. Мы же должны сейчас движение, потрясающе, отправляемся, движение, на кнопочку.
В движении.
Давайте, 7373948, 6 баллов в Москве. Что-нибудь скажите нам, где вы находитесь? Слушаем вас, добрый день.
Здравствуйте, я в прямом эфире.
Да, вы где-то стоите, у вас где-то пробка. Нет, долго, 7373948, вы где стоите? Здравствуйте.
Здравствуйте, на внутреннем КАДе пересечения Дмитровки, где-то 6 машин столкнулось, очень там пробка плохая.
Ну, держитесь, я думаю, что... Главное, чтобы к вам Мизулина не пришла домой, а пробка это все рассосется в жизни. Слушаем вас.
Здравствуйте, ехал на электричке, пробок нету.
На электричке, хорошо, проблем нет. 6 баллов в Москве, ну как-то движение примерно такое же, как обычно. МКАД где-то немножечко стоит, трешка стоит, везде я вам могу сказать. Сейчас новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
День 19 часов 5 минут, вторник, июнь, день 28-й. В студии Дарья Кнора.
И Анна Титова.
Добрый вечер. Мы сейчас будем продолжать говорить про законы, про законопроекты. Их очень много, и все они, прямо скажем, не сильно понятны. Сегодня Владимир Путин... А, нет, не сегодня, 23 июня, простите, он подписал закон об основах системы профилактики правонарушений России. Он был опубликован на портале правовой информации. Вступает в силу с 21 сентября. Закон вводит понятие антиобщественного поведения. Оно определяется как не влекущие за собой административную или уголовную ответственность действий физического лица, которые нарушают общепринятые нормы поведения и морали, права и законные интересы других людей. Таким поведением будут считаться действия, которые нарушают общепринятые нормы поведения и морали. Новый закон дает право сотрудникам МВД собирать данные о гражданах, которые ранее не привлекались к ответственности, однако имели склонности к правонарушениям.
Вот как после этого понять, что ты сейчас вот как-то антиобщественно ведешь себя? Вот настолько
вот, в то же время в законе не поясняется, что именно подразумевается под нормами морали. Иными словами, этот закон крайне индивидуальный, потому что, прямо скажем, нормы морали у всех разные.
Да.
Мы сегодня буквально я видела какую-то новость, что в Швеции женщинам разрешили ходить топлес. У нас это вроде как нельзя, и, по-моему, это хулиганство, но у нас очень любят мужчины ходить топлес. Знаешь, вот эта вот жара, 32 градуса, идет по Камергерскому переулку,
да,
такой голенький, в сандаликах.
Красненький.
И, да, и в шортах. Вот для меня это вполне себе антиморальное поведение. А для него нет. И тогда на чьей стороне закон? На моей или на его? Вот тут непонятно. Поэтому давайте вы нам сейчас расскажете, что для вас такое антиобщественное поведение? Что такое для вас нарушение морали и вашего права? Кому-то нормально целоваться на эскалаторе, кого-то это крайне сильно ранит.
А может быть, вы знаете про какие-то общепринятые нормы поведения?
Общемировая практика, возможно, какая-то. 7373948, давайте поговорим про мораль и нравственность. Это самые наши любимые темы. 7373948. 925-48-94-8. Это смс-сообщение, говорит Москва.ру, это наш сайт. Мы слушаем вас. Добрый день. Алло.
Здравствуйте, барышня, это Фрок.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Фрок.
Поскольку я водитель профессиональный, то мне известна такая штука, когда происходит доразбор в ГАИ ГИБДД, то там есть такая штука на разборе, что нет оснований доверять сотруднику ГАИ, который составил протокол на вас. И он, так сказать, все верно оценил, и поэтому, так сказать, вы можете все что угодно говорить, свое оправдание, а вот прав он. Вот смычки с этой нормой, данное положение, данный закон новый, я думаю, будет работать безотказно. Вот тот же парень, который слил ланчили на улице, да, который десяточку схлопотал.
Да.
Это вот, понимаете, все отдается на откуп сотрудникам, так сказать, правоохранительных органов.
То есть не мы будем устанавливать. Угу. То есть эти нормы будут не общеприняты, а нормы, которые будут устанавливаться сотрудниками полиции.
Они в силу каких-то особенных их понятий и их логики будут трактовать, кстати, наше поведение, даже просто если вы... Ну, вот как однажды Сергей Даренко рассказывал, он был в Штатах, по-моему, в гостях.
Да.
И там он косо смотрел на сотрудника полиции, на его пистолет, и ему его друг говорит...
Да, не смотри.
Потому что можешь схлопотать по полной программе.
Да. Слушайте, но с другой стороны, точно так же сотрудники МВД, да, какие-то там полицейские, которые ходят по улицам и будут вот это все как-то смотреть или, не знаю, там внезапно они это увидят. Это же тоже и для них тоже совершенно индивидуальная история. То есть я сотрудник МВД, и ты сотрудник МВД. Для меня одно вполне себе высокоморально, для тебя другое. Поэтому давайте вы сейчас представите, что вы как раз те самые сотрудники, и вот вам на откуп дается этот закон и...
Морализаторствуйте.
Ну да, порядки на улицах. Что для вас нарушение? Потому что, правда, совершенно непонятно, о чем идет речь, и наши братья-журналисты тоже пишут, что не поясняется, что именно подразумевается под нормами права. Слушаем вас.
Да, здравствуйте, меня Александр зовут. Да,
здравствуйте, Александр.
Ну, я хотел спросить вас, а я какой сотрудник полиции? Христианин или мусульманин?
Хороший ну, или злой полицейский?
Или еврей, или индус, или...
А это при чем?
А я не знаю. А, то есть вы считаете, надо отталкиваться от каких-то религиозных...
Нет, у нас же светское государство.
Нет, 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 нет. Вы понимаете, вот в нашей стране вот все вот эти вот законы, которые как-то вот вводят какие-то понятия, которые потом точно не определяются, они вредны. Вот лично я так считаю.
Хорошо, спасибо. 72-й пишет, целоваться в общественных местах, фу, на костер. Вот. А те люди, которые целуются, им вполне себе это что-то такого. Мы же там не трогаем друг друга за места, ни за какие. Просто невинные пионерские поцелуи. Слушаем вас. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Зовут Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Москва. Вот. Ну, я так думаю, знаете, что... мораль, она должна, и норма морали иметь какую-то цель. Вот, иначе это все бессмысленно. Я бы с этой точки зрения,
ну,
во-первых,
ну, для вас, давайте представим.
Сейчас я можно пояснять?
Да, давайте.
Вот, в этом смысле упоминание религиозных норм исторических, да, оно имело цель и придавало осмысленность всему моральному поведению. Это, так сказать, ну, приближение к Богу. Вот, как бы это не понималось, или, ну, чаще там никем не понимается, да, но в процессе нравственной жизни, да, человек что-то понимает. Вот, если мы эту идею выкидываем, то тогда все возможно. Можно ходить топлес, можно там трахаться на Красной площади, пожалуйста.
Ну, аккуратнее, аккуратнее, все, мы вас поняли. Татьяна пишет, это ж можно в бабок у подъезда играть. И тут я поняла, кто должен выступать в роли агента. Бабульчики, которые всегда сидят, они всегда знают, кто проститутка, кто наркоман, кто разворовал страну,
да,
кто, значит, алкаш, кто жену бьет. Их надо всех выпускать на улицу Москвы, куда-то в центр. И они уже, потому что у них вот все эти догмы сформировались, у них все эти нормы, они четко очерчены, они точно знают, что хорошо, что плохо.
Снабдить их гаджетами, научить, да, их снимать видео.
Юбку короткую надела, все, антиморальщина, приходи, пожалуйста, вот тебе штраф. А вы же ничего сказать не можете, вы же уважаете пенсионеров. Все,
какие,
тут уже ничего.
Главное, какие нормы? Религиозные нормы? Нормы, не знаю.
У бабушек целый комплект.
Это
у
понятно,
там,
да. У бабушек их вообще свои какие-то
категории. Ой, смотри, каблуки-то надела утром.
Пошла.
Mm-hmm. Рот намалевала красным. Все, пожалуйста, пятерочку заплати. 7373948. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот, хотелось бы вот обозначить, что такие вещи, они обычно бывают очень безвкусные, вот когда люди поступают против каких-то общепринятых норм.
Какие вещи безвкусные?
У нас в Зеленограде все баннеры, которые стоят, вот эти билборды,
так,
зимой они были пустые. Ну, то есть там было объявление, что здесь можно повесить свою рекламу.
Понятно, не очень.
Объявление это было непростое. Там была женщина в кровати и смотрела рядом с собой. И было написано, что место рядом свободно.
Но это реклама. Это... Закон о рекламе совсем другая история.
Это тоже поведение.
Ну, их же может там либо оштрафовать ФАС, либо не оштрафовать ФАС. Для этого там нужно все на них подавать, кляузничать. А тут конкретно про людей. Вы конкретно идете по улице, по Тверской. Идете, например, с другом со своим. Две подружки. Иногда подружки ходят за руку, знаешь? Ну,
да,
просто ходят за руку.
И там не видел.
Есть. Ну, просто, не знаю почему. Ну, у кого-то что-нибудь болит, она ее поддерживает. Или подручку, хорошо. Можешь себе представить? Девочки,
да, конечно.
Подручку. А для кого-то это уже пропаганда, гомосексуализм, гейропа. Вот они понаехали. И все, и ты уже платишь.
Это понятно. Это какие-то наши, да, домыслы. Я хочу понять, есть ли какой-то свод. Даже
нет,
сейчас,
вот
сейчас
они же пишут.
Гуглить.
В законе не поясняется, что именно подразумевается под нормой морали. У вас что подразумевается? Слушаем вас. Добрый день.
Здравствуйте.
Да.
Добрый день. Добрый вечер, Евгений.
Да.
А зачем гадать? Вы позвоните в пресс-центр. Вам обязаны предоставить информацию. Вы же журналист.
Вот. Нет. Я уже зашла на портал Юрист Онлайн.
Нет ничего.
Соотношение норм права и норм морали.
Ну и что там? Норма морали складывается в обществе. Норма права становится и санкционируется государством. Норма морали, ну это...
Это универсальный регулятор.
Это какая-то скука, что-то ужасное. 7373948, слушаем вас, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте,
это Андрей вас беспокоит.
Да, Андрей.
Вот, у меня такой момент, вот сейчас, например, как бы семья, например, из 4 человек, и в этой семье 3 нормальных человека, 1 алкоголик. И вот 3 нормальных человека, они никак не могут повлиять на одного алкоголика. И как бы, в принципе, наверное, в этом законе и есть один, ну, как бы, смысл.
Поясните, пожалуйста, как это все связано друг с другом?
Ну, сейчас вот как бы нету вообще никакой возможности, ну, например, повлиять на, ну, как бы, поведение алкоголика, который ведет себя аморально.
Вы думаете, излечить...
А другие три человека, они, например, не могут спокойно жить из-за его поведения.
Вы думаете, если вы застыдите, у вас будет возможность застыдить алкоголика, он тут же излечится,
нет,
что ли?
Если будет у меня как бы ссылка на закон, что я могу как-то на него
повлиять. А он сразу перестанет пить.
Не-не-не, с алкоголиками это же административное право. Если алкоголик лежит где-то на автобусной остановке, и там, не дай бог, мочится, это вполне себе он нарушает... ну, нарушают нормы права административного, и, по-моему, там его не то в кутузку сажают, не то штрафуют. А тут речь, понимаете, именно о моральности. Вот где вот эти вот ваши нормы? Где ваша нравственность? 7373948, слушаем вас.
Алло, добрый вечер, да, Алексей, меня зовут. Алексей. Я, наверное, сейчас не буду говорить о морали, я приведу один пример, который не так давно увидел в Германии.
Да.
Там на улице какой-то городской сумасшедший стоял, ну, я так немецкий знаю, были.
Да.
И он стоял, он ругался. Рядом с ним в полуметре, в метре, стоял полицейский и ждал, когда тот либо бросится на кого-нибудь, то есть, а люди идут по тротуару, то есть, когда он помешает либо кому-нибудь идти, либо он закричит, ну, что-то там по-немецки, ругательные слова. Когда он начал ругаться по-немецки, полицейский в эту же секунду его скрутил, потому что он как бы он сделал какой-то, ну, достаточно агрессивный шаг в сторону какого-то пешехода. Как только пешеход вот буквально вот отпрянул от него на полметра, и этот что-то выкрикнул там по-немецки, какое-то ругательное слово, полицейский тут же подошел, его и забрал.
Хорошо.
Это,
ну,
значит, границы морали, можем... они просто очерчиваются, ну, как бы, поведением.
Не-не-не, мы вот конкретно этот, спасибо, мы конкретно этот пример можем, например, выделить в отдельную строчку грубость. Да, если человек какой-то открыто там грубит, ругается, оскорбляет каких-то людей на улице, все это при всех и в общественном пространстве, да, это, наверное, нарушение норм морали. Когда ты кричишь матом и там кого-нибудь посылаешь, но, с другой стороны, тогда в пробках нужно тоже этих людей ловить, потому что это стоит немножко постоять 20 минут на Тверской и открыть окна, ты услышишь, что там люди говорят. А тогда для этого уже как раз бабульки должны бегать между машинами.
Да получается. Нет, обычно ты по губам просто читаешь там... что, ну, человек
вот,
кричит.
Вот, он кричит, ты по губам, но понимаешь, потому что слова для тебя знакомые, но ты их никогда не употребляешь. Для тебя это оскорбление. Твои моральные нормы только что были нарушены. Ты уже можешь вроде бы как вызывать кутузку, и все. Для вас что такое нарушение моральных норм?
Добрый вечер.
Да.
Меня Юрий зовут. Вот вы говорите, на Арбате идут под ручку, вдруг там что-то болит, печень. Я вот еду в 5 утра.
Так,
покажу,
печень,
перед входом в метро Медведково стоит две девушки и целуются, прям так нежно обнимаются. Прям, ну,
вас это оскорбляет или у вас это вызывает некую зависть, желание присоединиться, радость за обладание любовью?
Ну, я как бы, у меня семья, ребенок, я как бы придерживаюсь таких моральных, ну, как бы, принципов и поддерживаю, да, как бы, людей, которые приветствуют, ну, семейные моральные принципы. Но я смотрю на это все равно. Мне как бы прошел.
То есть вы бы не стали бы сразу же вызывать полицию или звать человека, который стоит на посту. Ну вот, пожалуйста. Ну, то есть, это, наверное, тут речь идет о какой-то, в том числе, и толерантности, и в том числе о какой-то уже привычки к тому, что мы видим, потому что все-таки, наверное, людям будет достаточно сложно перестроиться от вот этого вот постоянного ощущения, ну да, здесь меня оскорбили, тут, значит, кто-то кричит на кого-то, тут люди целуются.
Нет, а потом, да, целуются, а потом, понимаешь, кто-то посчитает антиморальным поведением, что молодой человек встречается с девушкой, например, ты знаешь, что у тебя сосед встречается с девчонкой и не женится 5 лет на ней, там, это не морально.
Это
отвратительно.
Это не просто не морально. Это мы сразу же вызываем полицию.
Да.
Мы прям не просто вызываем полицию, мы сразу в Верховный суд идем.
Да.
Потому что это, ну, это не просто аморальное поведение. Это низменное поведение падшего совершенно мужчины. Точно так же, опять
или
же,
женщина.
Или женщина. Или мы можем сказать так. Я знаю, что ты замужем, а сама шашни где-то крутишь. Понимаешь? Mm-hmm. И несмотря на то, что мы с тобой вместе работаем и всякие подружки, я все равно должна вроде бы как-то влиять на тебя со стороны закона.
Да.
Вот и все. Ну, как-то, не знаю, не очень все это сходится. Но я напомню, этот закон, а он называется «Антиобщественное поведение», Путин подписал. То есть он уже прям вступает в силу с 21 сентября. До 21 сентября
определитесь,
мы с вами...
Да, определитесь, да, что такое мораль.
Каждый из вас должен определиться, что для вас мораль, что для вас нравственность. И вперед к светлому будущему. Читайте книги, не постите фотографии в Инстаграм. Сейчас короткая пауза и, наверное, к новой теме.
«Право знать», говорит Москва.
Ой, впервые на кнопку сама нажала, прям так разволновалась, ужас, как будто меня уже оштрафовали за что-нибудь. Что ты хочешь, о чем ты хочешь говорить? Про Яровую могу тебе предложить. Могу тебе предложить, опять же, дискредитация Российской Федерации. Вот, давай
дискредитацию, наверное.
А мне кажется, про Яровую.
Да? Ну, ты здесь главная, Аннушка.
Тут нет главных, потому что у нас, мы где живем? Мы в демократии живем, мы тут все вместе, но при этом каждый болит. Значит, депутаты Госдумы приняли пакет антитеррористических законов, который был разработан депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. Это было довольно давно, но вот проблема в том, что действительно это прошло во втором и в третьем чтении как-то совершенно одновременно. А ты мне обещала рассказать конкретно, что этот закон с собой представляет. Что оттуда выкинули этом, и что там этом, в итоге осталось.
Да, об этом, что там было, об этом это очень много обсуждали, это вызвало кучу возмущения, дискуссий и так далее. Осталось? В результате что убрали? Убрали норму о запрете на выезд из страны, убрали положение, позволяющее лишать гражданства России. Они предлагали лишать гражданства осужденных за терроризм или экстремизм, а также людей, которые проходят службу в иностранной армии. Или
Я бы даже сказала, например, осужденных.
У тебя, например, второе гражданство израильская, да, и ты должна по законам Израиля в армии служить. Вот периодически там сборы какие-то. Вот это предлагалось за это наказывать, лишать гражданства. А также людей, которые проходят, да, службу в правоохранительных органах,
оставили,
работают в иностранных судах.
Ну пофиг, что они там убрали.
Это
что
убрали.
Они
нет. Это важно, что убрали, потому что это самое острое было. Также такие положения в пакете Яровой распространялись на людей, которых второе гражданство неважно. Новая редакция законопроектов из пакета Яровой попала в распространение. Распоряжение ТАСС, это все неважно, был принят. Где же суть, боже мой? В частности,
короче,
запрет на выезд за границу для людей с непогашенной и неснятой судимостью по делам о терроризме.
Не готова.
Почему?
Вот Насколько я помню, основные претензии к Яровой имели игроки Большой Тройки, Мегафон, Билайн и МТС.
Но это самое интересное.
Вот,
да.
И, собственно, давайте про это и поговорим. Если вдруг среди вас есть люди, которые отвечают за информационную безопасность, а также люди, которые работают вот в компании,
Билайн, Мегафон
и МТС. Проблема в том, что их хотят заставить хранить в течение 3 лет данные о фактах получения и передачи звонков. Ну, то есть не полную распечатку, а просто я позвонила Даше, чтобы попросить ее, чтобы она купила яблоки. И это должна, вот эта вот информация, храниться 3 года.
Да,
а полгода должна храниться что-то другое. А, вот, а 6 месяцев должна храниться переписка полностью. То есть я пишу: «Привет, Даша, как дела? Когда ты приедешь?» Она мне пишет: «Стою в пробке, привет, тогда-то». И вот это вот все должно храниться полгода.
Все-таки помимо этого я добавлю, что пакет Яровой предусматривает введение наказания за недоносительство, и это оставили, и это важно.
И доносительство, и все, еще в том числе. Вот якобы еще Минкомсвязи предложит поправки к пакету Яровой, нам пишет Сергей, но интересно послушать людей, которые действительно имеют какое-то отношение к информационной безопасности, и людей, которые работают непосредственно в Билайне, МТС и Мегафоне. Мне кажется, это невозможно вот это все хранить.
Ну, говорят, что развитие этих компаний приостановлено будет на несколько лет, потому что сейчас они должны будут разрабатывать технологии по сохранению, серверы какие-то по сохранению.
Короче, люди, которые понимают. 7373948, да, слушаем вас.
Добрый вечер, это Спиро. Хотел бы немножко поправить. Там переписку они еще хотели, чтобы хранили вот в WhatsApp, в Viber.
Да.
Не, но этого уже нет. Сейчас остались только мобильные операторы. Вы имеете какое-то отношение к мобильным операторам?
Вот, про мобильные операторов не имею, но могу рассказать, как они это планируют делать и немножко защитить этих 3 операторов, ну, 4 уже, я так
понимаю.
Теле2.
Да, они сами защищаются, ну, давайте, слушаем вас.
В общем, суть такова, то, что, во-первых, это очень сильно ресурсозатратно. Надо строить серверы наподобие, как вот Apple.
Так строит. Вот я о том и говорю. Это же, мне кажется, физически невозможно и... столько информации вместить и тем более ее хранить. Нет?
Мне даже кажется, что если они продадут все свои компании, они втроем не смогут один...
Все равно денег не хватит, да. Давайте все-таки найдем человека, который работает вот в этом во всем. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Илья, я работаю с зеленой сотовой компанией и непосредственно поддерживаю систему, которая хранит ваши сообщения.
Вот, как? А сколько они сейчас хранятся?
Да хоть год, хоть два.
То есть они и так хранятся, а в чем тогда нововведение?
Ну, просто, я так думаю, повышает качество безопасности.
Нет, вы говорите, они хранятся и так. А меж тем, вот комментарии глав и Билайна, и там, и Мегафона, еще кого-то, они, наоборот, идут в расход и говорят, что это невероятно сложно, дорого и невозможно. А так если вы говорите, что и все и так хранится, тогда в чем нововведение?
Ну, да, это дорого стоит, но это полезная вещь для спецслужб, например.
То есть вы как бы защищаете и говорите, что это возможно. Честно, не очень верю. 7373948.
Добрый вечер.
Да,
Павел, что вы удивляетесь? Несколько лет назад у сервиса Mail.ru случился системный сбой, и люди, пользователи, получили сообщения, которые были удалены там 5 лет назад, 4 года назад, и им высветилось вот, сотнями тысяч эти сообщения.
То есть они действительно... Но мне все-таки Mail.ru, это все-таки как-то интернет.
Это же не фильмы там вы посылаете там в виде смс-ок или в виде сообщений в WhatsApp. Это малые сообщения, которые весят килобайт, там миллиардами можете посылать.
Да, но и людей-то тоже миллионы, и пишут они тоже миллионы этих сообщений.
Да, но при текущих плотностях записи данных это вообще не проблема, как я вижу.
Не, а вы это видите потому, что вы имеете какое-то отношение к этому, ко всему? Или вам так кажется?
Есть просто логика, что при объеме обработки данных, которые сейчас есть, хранить триллионы сообщений, это вообще проблема.
Не проблема. Вот, пожалуйста. А мне сегодня в редакции люди говорили, да нет, это невозможно. Слушаем вас. Слушаем вас.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Станислав.
Да, Станислав.
Я имею отношение к этой индустрии и хочу сказать, что операторы, вот большая четверка,
да,
очень сильно преувеличивают проблему.
А почему? Они же не могут преувеличивать по незнанию.
Для
они
того, чтобы не нести, ну как, лишние обязанности, не технические проблемы. То есть технические проблемы решена уже сейчас.
То есть они просто не хотят с этим возиться и морочиться.
Да, вот я как бы буквально 30 секунд объясню, как это все выглядит.
Давайте.
Есть система распознавания голоса, которая вас постоянно слушает и которая в текст превращает все, что вы говорите.
Да.
Вот. Соответственно, текстовые вот эти все сообщения, они очень легко архивируются, занимают очень мало места. А сейчас есть технологии, которые сжимают текст практически буквально в один символ. Вот. И никакой проблемы хранить.
Каждый разговор, и простите, это у каждого оператора так происходит?
Это практически у каждого оператора это происходит. И хранить содержимое разговора именно в текстовом виде.
Хорошо, не сложно. Понятно, но оператор говорит не только о технической сложности, но и о том, что им придется затратить миллиарды долларов на то, чтобы создать эти серверы, которые, да, окей, технически возможны, но это лишит их дохода, выручки, я не знаю, там...
Нет, это глупость.
Почему? Вот МТС говорит, что им придется потратить не менее, это я вам читаю, РБК, 22,7 миллиарда долларов на организацию хранения данных.
А вы говорите, что они уже
другие
хранятся.
Операторы говорили... Значит, назвали похожие цифры. В Импелкому выполнение новых требований обошлось бы в 31 миллиард, Мегафонов 20 или 2, не приводит свою оценку.
Посмотрите, утрированно, сколько стоит дата-центр, тут любой средний дата-центр сейчас.
Вы нас уже поставили в тупик понятием дата-центр. Мы уже, в принципе, здесь поплыли и ничего не можем вам ответить.
Да, вот любой дата-центр, вот практически с неограниченным ресурсом, вот утрированно просто скажу, стоит не более 30 миллионов долларов сейчас.
Аннушка. Дата-центр — это специализированное здание для размещения хостинга серверного оборудования.
Так они примерно и говорят про 30 миллиардов?
Нет, миллионов долларов.
Ой, господи, да, речь-то, оказывается, всего 30 миллионов. Глупости какие. Иван пишет: хранят давно, пару лет назад проходил свидетелем по уголовному делу, и тогда следак показал мне все сообщения и задавал много вопросов. Иными словами, вы, люди разбирающиеся, говорите, что это все и так давно уже есть, просто сейчас это будет как бы принудительно совершенно, и большая четверка, большая тройка не хотят с этим связываться. Я правильно понимаю?
Ну, вроде как. Так все получается. Вроде как, да.
Чушь продорого стоит, хотят из бюджета денег получить, и все. Работал 4.5 года у Мегафона, да. Пишет 10-й. Ну, не знаю, будем тогда смотреть, что будет дальше. Значит, врут они все. Врут. Новости сейчас. Это программа Алексея Гудошникова, Дарья Кноров, студия.
Яна Титова.
Ну что, бензин или отпускные фотографии, или символы новых купюр? Бензин, давай бензин.
Давай с бензином.
Да. Якобы в России рекордно подорожал бензин. К вечеру понедельника, вчерашнего, 27 июня, бензин марки 92-й на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже подорожал на 0,36%, простите, до 42 тысячи рублей за тонну. Это якобы абсолютный рекорд за всю историю торгов. Стоимость 95-го бензина тоже увеличилась на 0,32%, 44 тысячи за тонну. В общем, значит, говорят, что все дорожает, рекордный рост бензина. Но мы-то с вами, конечно, в тоннах ничего не измеряем, как я понимаю, да? Uh-huh. Мы измеряем там, ну, максимум сколько? Ну, 50 литров, там что-то, 60 литров. Ну, если мы не дальнобойщики, сейчас мы и не берем. Вы вообще, вот честно, скажите по своим ощущениям, вы вот чувствуете, что в последнее время вы заправляетесь, и что-то как-то дороговато?
Ну, есть что-то такое ощущение.
У тебя есть такое?
Я заплатила за полный бак 1640, а мне казалось, что еще неделю две назад я платила 1500 с чем-то.
И вот якобы в прошлый раз резкий рост стоимости топлива наблюдался в октябре 2014 года. У нас с тобой, конечно, память как у рыбки. Мы не помним вообще, что было в 2014 году.
У рыбки, в смысле, не у нашей рыбки, да.
Ну, просто у золотой рыбки, да. Вы нам просто скажите, ваше свидетельство, вам как самим кажется, бензин подорожал или все это какие-то глупости? Потому что 0,32%, кажется, это какая-то прям, ну какая-то фигня, ну прям несерьезно. 7373948, телефон прямого эфира, 925-48-94-8, смс-сообщение и телеграм, говоритмосква.ру, это наш сайт. Мы слушаем вас. Добрый день. Алло.
Привет, добрый вечер, дамы.
Здравствуйте.
Прекрасного вам эфира.
Господи.
Особенно Анне Титове.
Да, ну давайте, спасибо, пожалуйста, и вам спасибо. Говорите про
бензин. Меня зовут Тимофей, Москва.
Да, Тимофей.
Вы знаете, девушки, хочу сказать, что очень в последнее время я заметил, и вы знаете, меня это очень огорчает. Мне кажется, что надо что-то с этим делать. Я не знаю пока,
вы
что
не, подождите,
делать,
постойте,
но,
вы
знаете, мне надо, кажется, извините, ну, она,
нужно, да,
что
ну,
надо объединить.
Нужно что-то делать. Все, спасибо, потому что вы настолько рады, что вы дозвонились, вы до этого звонили нам 35 раз и ни разу не могли, и тут смогли, и я понимаю, что вам действительно сложно. 7373948, у вас как с бензином дела обстоят? Слушаем вас.
Добрый вечер, меня зовут Екатерина. Вы знаете, в последнее время как-то вот, да, тянет, бьет по карману.
А вот вы это когда, вы это когда заметили?
Разная стоимость.
Ну, она немножко вот отличается. Вы это
нет,
заметили
не
когда?
Немножко, не немножко. У нас на Новой Риге на одной из хороших заправок цена прям прилично отличается на 92-й.
Угу.
И когда я забываю заправиться где-то в Москве, и все время хватает за голову, что сейчас придется мне вот тут около дома недалеко заправляться.
Вот смотрите, вот эти вот данные, которые мы вам привели по подорожению бензина, тут не очень понятно, за какое время. Тут просто он внезапно подорожал, рекордные цены, все такое. Вам как кажется?
Я заметила, что на моей заправке возле дома бензин поднялся. В январе, по-моему, повышение было.
В январе, вот, то есть за полгода.
А на 10 копеек оно поднялось, и все, оно так и стоит.
А акцизы же подняли около месяца назад, пишет нам Кирилл. Но акцизы поднимают и на водку, и что-то и на все, и на сигареты. Но мы как-то никогда особо, ну, прям сильно не замечаем, что вот водка как-то подорожала. Может быть, потому что мы ее не покупаем каждый день или раз в три дня, как заправляемся. А заправляемся-то мы все время, поэтому мы слушаем вас. У вас как с бензином?
Добрый день, да, меня зовут Тимур. Я вот заметил, знаете, где-то последний месяц, может, полтора, довольно существенно подорожал бензин. Где-то 39,95, я смотрю, на тех местах, где я заправлялся раньше, до 39 была планка, сейчас уже перемахнула.
А вы заливаете себе полный бак, и вот уже в итоге вы видите, что
меняется. Я заливаю полный бак, но у меня бак 60 литров, поэтому раньше в 2000, там, 2 с копейками укладывал, сейчас уже 2100, почти 2200.
Вот я тоже заметила, что на 100 рублей примерно, вот по моим ощущениям, где-то на 100 рублей подорожал.
Станислав пишет, может быть, меньше станет машин. Мне кажется, никогда не станет меньше машин. Вот мы будем платить 45 рублей.
Кто уже будет платить?
За бензин. Мы будем постоянно платить.
Ползарплаты.
Какой-нибудь транспортный налог нам индексируют и там сделают его еще выше. Мы просто не будем платить налог, мы будем скрываться от налогов, мы будем ехать, стоять и им антиморальное поведение.
Или заливать какую-нибудь гадость там.
7373948, слушаем вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Знаете, а я совсем не заметила повышение стоимости бензина.
А говорите, пожалуйста, в телефон, а то мы вас не очень хорошо слышим.
Да, не заметила я повышение стоимости бензина. Заправляюсь. Раньше, да, заправлялась на Шелле. Сейчас мне показалось, что уже дороговато, но я туда и не езжу. Пожалуйста, нефтемагистраль какая-нибудь или Газпром с карточки. Это гораздо дешевле, чем когда тебя подходит и заправляет заправщик.
Ну вот вы же сами говорите, всегда раньше заправлялась на Шелле, потом что-то стало как дороговато, перестала там заправляться. То есть вы заметили?
Я заправлялась на Шелле, потому что это было возле моего дома. Потом в связи со строительством дороги Шелл снесли и немножко дальше стал как раз Газпром.
Ну, это, наверное, потому что вы девушка. Потому что, ой, ну, что-то там налейте мне на 1000 рублей. Вот я говорю, дайте налейте на 1500. То есть я всегда плачу одинаковую сумму, но я при этом не знаю, сколько там налилось бензина. Ну, я что-то вижу там примерно.
Ты на Лукойле, что ли, заправляешься?
Да.
Который на углу...
Да-да-да, на Лукойле, да. У меня только одна заправка, все, другой нет никакой. Ну, другие, я не знаю, как туда заезжать.
Ненавижу эту заправку.
Я, например, я не знаю, если я вдруг не знаю, с какой стороны въезд, я начинаю нервничать, потом думаю, а вдруг я поеду под кирпич. Пич, буду как дура, а там какие-то люди незнакомые, а тут все заправщики, все уже знают, у меня все хорошо. И я все время даю 1500, может быть, бензина стало меньше, но я же одни и те же деньги даю, и мне кажется, что, ну, вроде как и всегда так было. Ну, там, да, чуть меньше, не хватает одного деления.
Вот, а у меня совершенно другая система, я заправляюсь на BP, поэтому я говорю полный бак, и всегда цена разная,
я прям страус, у меня 1500, каждые 3 дня, все время. Слушаем вас, добрый день.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Марат Домодедово, по поводу бензина и террористов.
Так.
Так, у меня самый главный террорист, это мой внук.
Храп, мы не очень говорили про террористов, мы больше говорили про бензин. Как у вас с бензином?
Про бензин. Я из Домодедово езжу и никогда не заправляю полный бак.
Так.
Для того, чтобы не возить лишний груз.
Это интересно. Не заправляешь полный бак, машина едет быстрее. Потому что что? Меньше весит. А вот так мы и узнаем, как нужно правильно жить. Иван пишет, полный бак 2400, очень много, но бензин-то фиг с ним, вот машины подорожали. Это да. 5 лет назад 92-й брал за 24, сейчас 34. Мы не говорим про такой прям период, 5 лет, нет. Вот якобы в последнее время, якобы. Я не понимаю прикола с бензином, нефть подорожала, говорили, что бензин вместе с ней дорожает, нефть подешевела, а бензин дорожает и дальше, говорит Михаил. 200-300 рублей разницы раз в 2 недели несущественно. Вот, может быть, из-за того, что несущественно, мы действительно этого все не замечаем. Давайте завершающий звонок, слушаем вас.
Да, это Мишутка снова. Здравствуйте, Мишутка. Действительно, чувствуется подорожание, как бы уже психологическая отметка 40 достигнута.
Уже она здесь.
За последнее время,
рядом.
То есть я как бы заправляюсь регулярно и постоянно смотрю, заправляюсь полный бак, до этого у меня там меньше 2000 получался сейчас за последний буквально там месяца 2, он уже за 2000 перевалил. Поэтому и как раз про динамику роста я тоже писал, говорю, делают из нас не очень умных людей, когда пытаются объяснить какими-то странными вещами это. То есть сначала у нас стоимость бензина в основном нефть, поэтому он дорожает, а теперь, оказывается, стоимость бензина в основном акцизы. Да, куда-нибудь делать.
Нет, там и нефть, и акцизы, оно все вместе, потом какой-нибудь индекс, потом какой-нибудь синус и косинус, немножко дифференциалом, там
Сакинс, да.
Немножко разбавляют, и получается вот такая вот стоимость. Просто мой вам совет, всегда заправляйтесь на 2000 рублей или на 1500 рублей. Вам будет казаться, что жизнь безоблачная, бензин не дорожает, не дешевеет, вы как ездили, так и ездите, но при этом, наверное, будет какая-то небольшая разница в периоде, сколько вы проездили, но но вы не будете замечать ничего. Будете жить довольные и счастливые. Пока придумай, какую мы будем дальше тему обсуждать, а я на кнопочку нажму.
Право знать. Говорит Москва.
Сейчас будем говорить про Инстаграм и про Фейсбук, потому что мы же с вами все люди продвинутые, мы вот и в Телеграме сидим, везде пишем, +7 925 48 94 8, это наш Телеграм и СМС-портал. И у нас у всех есть по аккаунту в Твиттере, и на Фейсбуке, и в Инстаграме. Россияне признались в желании вызвать зависть с помощью отпускных фото.
Это пишет Лента.ру, поскольку, ну, да, в общем, граждане России, да, признались в нежелании вызывать зависть с помощью
желаний, наоборот. Эксперты портала онлайн-бронирования отелей hotels.com провели исследование, которое было посвящено использованию россиянами смартфонов во время отпуска. Выяснилось, что 28% российских путешественников отмечаются через соцсети в различных местах, и делают они это специально, чтобы вызвать чувство зависти у своих подписчиков. 60% респондентов признали, что загружают с помощью гаджетов фотографии из отпуска в интернет ради хвастовства. 43% опрошенных туристов сказали, что комментируют посты в соцсетях, чтобы показать, что они ничего не пропускают, даже находясь вдали от дома. И, кроме того, россияне назвали самые популярные каналы общения в отпуске. Ну, это, естественно, Facebook, Skype, YouTube, Google+.
Господи.
Я думала, там только разработчики Google+, сидят и все. И Twitter. В ходе опроса выяснилось, что опрошенные туристы в возрасте до 29 лет проводят столько же времени за экранами своих смартфонов, сколько и на пляже. Примерно по 3 часа на каждое из занятий. Ну, и там еще много-много всяких каких-то процентов, каких-то цифр, не суть. Короче, вы, когда едете в отпуск, получается, что вы все время постите фотографии для того, чтобы всем было обидно, чтобы все завидовали. Вот это вот люди встают в понедельник утром, не дай бог в ноябре, вот это не дай бог. Открываешь...
Или в марте.
Собака хочет гулять, машина уже, значит, припорошилась, холодно, значит, надо на себя надевать огромное количество каких-то шарфов, шапок. Открыл Инстаграм, а тут, пожалуйста, я и моя любимка на Пхукете.
И такие вот, лживые.
Да.
Лживый комментарий. Да. Больше фоток, больше.
Вы такие клевые, так здорово. А ты сидишь и думаешь, господи, какие же вы скоты. А мне сейчас в пробку, а не дай бог на метро. И вот это вот все.
Вот, 77 уже признается. Есть такое, люблю отдыхать в хороших отелях и в хороших местах. Чекинить, чтобы все завидовали. Да.
Ну, давайте как-то вы сейчас признаетесь. 7373948. Вы когда в отпуск ездите, неважно куда, хоть на Мальдивы, хоть в Крым, хоть в Саратов, не суть. Вы фотки выкладываете для того, чтобы просто они у вас остались как бы в архиве в таком, чтобы потом можно было пересматривать, или для того, чтобы ваши коллеги и друзья смотрели и завидовали вам? Я честно скажу, я, да, для зависти. Слушаем вас. Добрый день.
Здравствуйте, Денис, Москва. Да, добрый вечер. Хотел сказать, да, имею аккаунт в Инстаграме, выкладываю фотографии не столько для зависти своих коллег и друзей, сколько... для того, чтобы они порадовались, потому что они умеют искренне радоваться.
Да неужто вы, неужто вы верите в дружбу в какую-то, то, что вы не пригрели змею подколодную на груди у себя?
Не так много людей близких, друзей в частности, и поэтому, да, верю.
Ну хорошо, а вот, например, подписано на вас, ну, предположим, 500 человек в Инстаграме. 5 из них ваши друзья, а остальные-то это просто... Мы сейчас убираем магазин модной одежды, вот этот выпрямитель для волос, который ресторан где-нибудь в Салехарде, ни с того ни с сего. Вот... остальные люди, они вот просто ваши знакомые. Они же вам завидуют. Вы же отдаете себе в этом отчет.
Был в Крыму, да, фотографировался на Графской пристани, да, выкладывал фотографии. А потом у меня подписчиков не так много, это я больше подписан.
А, ну слушайте, просто дело в том, что, может быть, отпуску в Крыму особо не завидуют. Но вот отпуску, например, на тех же самых Мальдивах, да, там, где вот этот вот лазурный берег, белый песок, никого нет, все красиво. Вот этому завидуют. Крым-то что? Ну, вроде бы как он наш, конечно, мы рады. И мы всегда патриотизму аплодируем невероятно, но не очень завидно. А вот если говорить про какие-то там, не знаю, например, Флорида, Канада, что-то такое, вдруг, раз внезапно, Исландия.
Алексей, врач, пишет, большинство фотографий сограждан на отдыхе вызывают смех, иногда сочувствие. Комментарии к этим перлам повышают самооценку.
7373948, вы фотки выкладываете, чтобы вам все завидовали? Алло. Не простите, пожалуйста, что-то у вас там... Слушаем вас, добрый день.
Здравствуйте. Сквозь, да. Я как человек, видимо, другого склада поколения, да, снимаю на фотоаппарат, и, знаете, у меня одна проблема. После того, как я вернулась из отпуска, я никогда не могу их выложить.
Это проблема. А вы же знаете, есть фотоаппараты с Bluetooth, они вам сразу перекидывают на телефон.
Ну, нет, я не настолько продвинута, слава богу, я приличная женщина, ничем таким не занимаюсь.
Ой, слушайте, вот, вы такая молодец.
Вот, значит, пришли, показала на ноутбуке, где были, уже после того, как все вернулось.
С подружками встретилась.
Я еще ощущения.
Да, конечно.
И нет, даже если выкладывать, то совсем не для зависти, а, ну, просто для того, чтобы было у самой, у себя.
Архив, короче, ну, конечно, так приятно. Знаешь, приехал, подружкам показал, в ресторане встретился. Вот я и Валера гуляем по набережной в Ялте. Вот я и наш малыш Славик кормим верблюда с руки. И вроде как ты опять в это во все погружаешься. А вот это что такое? Открыл ты Инстаграм?
Знаешь, у меня есть друзья, которые прямо говорят: так, только никаких фоток. Только никаких фоток.
Они, видишь, они признаются, что они завидуют. А вот открываешь. Я и сфотографировала свои ноги на пляже, потому что меня
ноги
не было сфотографировать.
Ноги —
я сфоткала ноги. Вот я попросила.
Извините.
Педикюр, что? Конечно. А если он не сделал, ты просто так ноги засовываешь, знаешь,
песочек.
Песочек,
да.
И вроде и красиво.
И фильтр
наложил.
Да.
Хорошо. Конечно. Я попросила своего друга, чтобы он сфотографировал меня на фоне памятника. Я хожу и смотрю на памятники. Ребята, я очень человек культурный. Меня интересует достопримечательности. Или там, вот я сижу и в пабе пью коктейль с подружками, и у нас такие веночки, они такие с цветочков. Нам их подарили горячие, жаркие парни. Да. Вы вот это все делаете, чтобы вам завидовали? Мы слушаем вас. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот, да, понимаю, там на компьютере показать, а зачем вот в интернете выкладывать? Тут
а у вас Инстаграм есть?
Нет,
у вас нет. Вот, пожалуйста, Иван тоже говорит. Инстаграма нет, за это ответственная жена. Вот жена как раз. Мой любимка копается в песке, а я его мажу. Так, знаешь, в кадре ее рука, она его, значит, так мажет кремом, маникюр, там кольцо обручальное и помолвочное рядом, потому что там бриллиант большой. Я мажу любимочку, вот мы на Тенерифе выбрались, вот так вот. А муж-то даже не знает ничего, он просто сидит там, что-то похмелье, вчера пивка выпил, как это ходяга. Вообще не понимаю. Размещаю в Инстаграм интересные сюжеты, себя не выкладываю, говорит нам Аркадий. Уверен, что любое фото в любой сети постится только для хвастовства. Когда, Марина, мы с вами согласны. Вот мой отпуск, вот мое авто, вот мой маникюр. Конечно, вот я сейчас на маникюр пойду после эфира, и как не выложить? Я, конечно же, не выложу, потому что мы уже с вами смеемся вот над такими людьми, но есть соблазн, конечно. Слушаем вас. Добрый день.
Здравствуйте.
Да.
Добрый вечер, девушки.
У вас есть Инстаграм?
Нет, абсолютно. Я не сторонник отдыхов. И я просто не могу понять, почему не выкладывают в июне, когда здесь хорошо, в Москве, там, ягоды, грибы.
Слушайте, я с вами
тоже
согласна. Не-не-не, я согласна. По поводу отпуска. Я тут думала, думаю, что-то тоже нужно сейчас отработать, потом в отпуск полететь. А с другой стороны, в Москве же хорошая погода.
Слушай,
в Москве плохая погода 9 месяцев.
Я бы вообще, в принципе, обобщила. Все фотографии,
вот,
которые выкладываются в Инстаграме, особенно, да, или в Фейсбуке, они все выкладываются для хвастовства. Ну, в большинстве своем.
Ну да, я и Лувр, я и Эйфелева башня, я и Лазурный берег. Бесит, никакой эстетики, пишет нам Кузьмич. А Иван продолжает, за которого жена выкладывает фотки. Нет, я обязательно должен помочь с фильтром. То есть, милый, вот смотри.
Вы утверждаете, да?
Я сфотографировала, как ты смотришь в очках туда, куда-то в закат. Очень красиво, композиционно. Горизонт не завалило, давай выберем. Он так... Так, Амара не подходит, вот Нэшвиль хорошо, хороший фильтр, Брэннон хороший фильтр, этот не бери, слишком светлый, а она такая, а может быть мы возьмем какой-нибудь черно-белый, ты что, дур, что ли, черно-белый, это то, когда ты ночью сфотографировал, там свет плохой и все, ой, хорошо, приятно, 7373948, слушаем вас. Мы, к сожалению, простите, вы говорите куда-то совсем в сторону, мы хотим вас услышать, но не получается, слушаем вас.
Здравствуйте,
здравствуйте, да.
Никита.
Да.
Ну, вы знаете, я, конечно, вот приветствую ваш такой троллинг веселый, но
это
на самом
троллинг.
Деле соцсети, они больше для, ну, не хвастовства, да, ну,
а для чего же? Ну, вот скажите, для чего они?
Да, для людей, кто представляет услуги. это что угодно там, слушайте, от кошатников до...
Нет, это, нет, это, к сожалению, я бы назвала бы это вирусом и вообще опухолью Инстаграма. Вот все эти онлайн-магазины и там вот эти вот Ксюшка-маникюрщица 555 подписалась на вас. Ты так заходишь, ой, господи, а там у нее, значит, я специально делаю там скидки для на ногти, там туда-сюда. Mm-hmm. Потом какой-нибудь магазин одежды, реплики дорогих сумок. И вот это как раз, это ненормально. Инстаграм нужен для людей, как мне кажется, а не для магазинов. Поэтому мы все время баним эти магазины, мы их отправляем куда-то в черные списки, мы от них не, на них никогда не подписываемся, мы никогда их не лайкаем. В общем, это наоборот, мне кажется, скорее какой-то такой, знаешь, аппендикс инстаграмный, нет?
Ну, может быть, да, но, по-моему, легко отфильтровать.
Нет, кто-то, безусловно, кто-то на этом делает бизнес, но мы все искренне ненавидим людей, которым, которые на этом делают бизнес, потому что вот это, вот я выложу, например, я и Кнор, мы две красоточки, мы, значит, выложили фотку, и там клевая фотка, распродажа часов, заходи в мой инстаграм и получи скидку 5%. Ну, где вот это какая-то, ну, искреннее восхищение? Почему вы пишете всем одно и то же? Напишите там сначала сообщение, какие вы красоточки, а потом уже там через 4 фотки как другое как раз там. Паленый роликс, заходи за 300 рублей, доставка 500. Ой, ну ладно, в общем, вы пытались нас убедить в том, что это все не для хвастовства, но мы с радостью будем ждать ваши фотографии в Инстаграме, хвастайтесь, пожалуйста, и подписывайтесь на нас, Титова через нолик.
В движении.
А нет, а я вам наврала, я думала, у нас... Нет, давайте еще одну тему возьмем, потому что Саша, наш Шадов-звукорежиссер, поставил нам не то. Центробанк Российской Федерации предложил россиянам выбрать символ для новых купюр в 200 и 2000 рублей. В 2017 году, как вы помните, вот эти купюры будут введены, мы долго разговаривали о том, нужно это, не нужно. Да. В общем, короче, они вводятся. И сейчас идет битва за то, что будет на них изображено. Можно будет запечатлеть на купюрах реальный объект, он должен быть расположен на территории современной России, это может быть что-то связанное с историей, с культурой, с архитектурой, образованием, не суть. Нельзя использовать уже то, что в обращении находится. Это изображение Москвы, Питера, Красноярска, Архангельска, Ярославля, Хабаровска, Великого Новгорода. Вот, это все будет... Они запустили какой-то сайт, на этом сайте можно придумывать свои какие-то варианты, там будет голосование, после
отбор,
этого будет какой-то...
три этапа.
Да, три этапа, потом что-то Россия один запускает какой-то онлайн-отбор, там будет СМС-отбор. Вот скажите честно, вам вообще вот до этого дела есть? Вот правда, вы вот действительно готовы голосовать за понравившуюся какую-то идею, что будет изображено на купюре в 200 рублей, что будет изображено на купюре в 2000 рублей, или вам вот совершенно как-то принаплевать? Мне, честно, принаплевать. Мне главное, чтобы эти деньги у меня были.
Были, да.
Да. А что на них будет нарисовано, мне не важно. 7373948, слушаем вас.
Девушка, извините, да, в эту тему, да.
Давайте.
Тем много, да. Гиббона с длинными руками.
Гиббона. То есть
обнимающего
вы...
весь мир.
Хорошо, то есть вы готовы не только голосовать, но и продвигать какие-то свои идеи. Это интересно. Правда, причем тут гиббон? Живет ли гиббон где-то в России? Можно, конечно, символ московского зоопарка, но уже Москва есть. Но есть же, наверное, какой-нибудь другой зоопарк где-нибудь в Брянской области. Слушаем вас. Добрый день. Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Москва.
Да.
Для меня вот это загадка. Зачем еще какие-то новые купюры?
Не-не-не, это мы уже давно обсуждали. Вы скажите, вы готовы участвовать в обсуждении и там в каком-то голосовании на сайте, на специальном, что будет изображено?
Нет, мне вот совершенно все равно, что там будет. И
вот и мне.
Я удивляюсь, зачем это все нужно. Мне кажется, это все-таки какое-то отвлечение вот перед выборами.
Нет, они же все это обсуждали, что сейчас очень часто бывают там 199 рублей, 599 рублей, вот такие цены, 1999 рублей. Удобнее уже как-то платить вот именно такими купюрами отдельными 200 и 2000.
Да.
Мы сейчас говорим про то, что на них будет изображено, если вам до этого вообще какое-то дело. Слушаем вас.
Да, здравствуйте. Ну, я бы, конечно, трехи, ведь в России всегда бы трехи ходили, но никогда не было двух.
А, три.
Ну, хотел бы заметить, да. Хотел бы заметить, что скандалы уже были по поводу сотки. Там же изображен фасад этого Большого театра,
да.
И все ходили с лупами, депутаты, и показывали у Аполлона причинное место, и говорили, детям их давать нельзя.
Вот, вас лупу, это тоже затронуло, сюда. Иными словами, да. Вы прям готовы действительно участвовать в обсуждении,
конечно,
что будет нарисовано.
Да. Ну, вы понимаете, раньше на 100 рублей можно было купить то, что сейчас на 200 будем покупать.
Ну,
поэтому...
нет, это другой разговор. Мы сейчас прям про картинку, исключительно говорим про картинку. Игнат пишет, мне не плевать, я проголосовал за Калугу и Каменный мост в качестве символа. Вот, пожалуйста, Тула и Пряник пишет 129.82. Людям действительно не плевать, очень странно. 7373948, слушаем вас.
Добрый вечер, дамы.
Да, здрасте.
Знаете, какой интересный вопрос меня интересует?
Давайте.
Вот если вся страна проголосует за какую-нибудь фигню, которую там придумают, и это нарисует действительно купюре?
Ну,
какой-нибудь фейк.
Слушай, за котика. Ну, да, но это якобы будет честное голосование. Но мы же не можем проверить, насколько оно будет честное. Мы же не знаем действительно, сколько было отдано голосов. 200 Грозный, 2000 Крым, пишет Михаил. Опять же, понимаешь, людям это действительно интересно. 41-й говорит, главное, чтобы деньги были. Да. Да, мне кажется, главное, чтобы они были. Пускай там, не знаю, хоть в нашу редакцию нарисуют.
Знаешь, плевать. Некоторые коллекционируют, например, монетки какие-нибудь, не знаю, там, иностранные монетки. Едешь куда-нибудь, мелочи собираешь. Может быть, в качестве, там, не знаю, коллекционной 2000-рублевки. Это важно для человека, чтобы там амурский тигр какой-нибудь был изображен.
Я была уверена, что сейчас все будут говорить, что вы, денег нет, да хоть как-нибудь. А людям интересно. Алексей Врач пишет, на этих купюрах следует изобразить штурм Зимнего. Они же выйдут к 17-му году. Ну да, вроде как юбилей. Слушайте, мы сейчас как бы должны пойти в движение, но у нас совершенно нет на это времени, поэтому мы вам, наверное, просто скажем, что у нас там с движением происходит.
4 балла.
4 балла, немножечко рассасывается. Естественно, шоссе энтузиастов стоит. Естественно, стоит трешка наверху, примерно от Звенигородки и до... Проспекта Мира.
Калужская область до газопровода.
Тоже, как всегда, да. Внутренняя трешка примерно от Загородного шоссе и до Киевского шоссе. Стойте, держитесь. Мы заканчиваем до Рекноры.
И Анна Титова.
Да, и да пребудет с вами сила, конечно.